Доктор Роберт Ярбро, послание Иоанна, сессия 4, 2 Иоанна, заметки для доверенной церкви. Добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о посланиях Иоанна. Я называю эту серию «Послания Иоанна. Баланс христианской жизни». А в нашей последней лекции мы говорили о письме к человеку по имени Гай, и я назвал эту лекцию «Третий Иоанн. Записки к надежному другу». И второе послание Иоанна имеет очень похожий формат, очень похожий язык, но я назову его «Заметки для доверенной церкви». Я хочу еще раз упомянуть метод толкования, который я использую, потому что то, как мы читаем, часто влияет на то, что мы видим. И затем я больше не буду упоминать об этом в этих лекциях, но я хочу пройтись по нему дважды, если кто-то не увидел его в первый раз. Это очень двухшаговый, очень простой двухшаговый процесс. Процесс номер один — увидеть, и номер два — сказать. Но убедитесь, что вы видите, прежде чем сказать. И под «увидеть» я подразумеваю наблюдение за тем, что там есть. И на самом деле, это процесс всей жизни для любой библейской книги, отрывка или существенного стиха, потому что это произошло в другом месте и времени. Это произошло на языке, который, вероятно, не наш. И чем больше ты изучаешь эти вещи, а я изучаю их уже 45 лет или больше, тем больше ты узнаешь, ты не знаешь всего. Ты не знаешь всего. И иногда я удивляюсь, почему я продолжаю учиться, потому что чем больше я узнаю, тем меньше я уверен во многих вещах. Конечно, я больше уверен, надеюсь, в основных вещах, в существенных вещах. Но нам нужно увидеть то, что было тогда и там, прежде чем мы начнем говорить, что это значит. Очень легко ухватить стих из Библии. Мы видим, как политики делают это постоянно. Они цитируют стих из Библии и связывают его с чем-то, что происходит в наши дни и время. И если вы знаете стих из Библии в его контексте, он не имеет никакого отношения к тому, к чему они его применяют. Так что это случай высказывания без видения. Итак, мы хотим видеть, и я буду читать текст по ходу дела, так что у нас будет хотя бы шанс увидеть то, что там есть, и это будет желтым на экране. А затем, после того, как мы увидим, мы вынесем суждение, мы сформулируем выводы, которые, я надеюсь, будут верны им там и сейчас, но которые применимы здесь и сейчас. Итак, мы хотим привнести то, что есть, в настоящее, но мы хотим сделать это, убедившись, что мы, по крайней мере, приближаемся к тому, что было там и тогда. И вы увидите, что ниже, по мере того, как мы продолжим, я буду выделять текст желтым цветом, а затем я буду выделять свою часть высказывания рамками, чтобы отделить ее от святого Слова Божьего. Мое высказывание не то же самое, что Слово Божье. Слово Божие есть Слово Божие. Если моя интерпретация верна, то она откроет Слово Божие, но то, на что мы в первую очередь настроены, это Слово Божие, а не мои высказывания о нем. Итак, 2 Иоанна состоит из приветствия, и вы можете обобщить его словами. Любовь Иоанна, то есть любовь к его читателям, во-первых, его радость, но также и забота, в-третьих, предупреждение для этой общины, а затем у него прощание. Итак, во-первых, любовь Иоанна в истине, стихи с 1 по 3. Старец, а это Иоанн, к избранной госпоже и ее детям, и когда вы изучаете 2 Иоанна, вы видите, что сначала он обращается к ним в единственном числе как к группе, но затем у этой госпожи есть дети, которые, если вы только начинаете читать, вы думаете, ну, это женщина и ее дети, но когда вы идете дальше, вы видите, что это община, и поэтому группа в целом называется избранной госпожой, а затем члены общины называются детьми. Итак, старейшина, мы могли бы сказать, к церкви и ее членам, которых я люблю в истине, и не только я, но и все, кто знает истину, потому что истина пребывает в нас, вы могли бы перевести это также среди нас, и будет с нами вечно. Благодать, милость и мир будут с нами, от Бога Отца и от Иисуса Христа, Сына Отца, в истине и любви. Итак, некоторые наблюдения. Номер один, мое имя, по аналогии с языком 1 и 3 Иоанна, Иоанн, сын Зеведеев, является автором. И я упоминал в последней лекции, в 1 Петра 5.1, Петр называет себя старейшиной, он называет себя со старейшиной вместе с теми церковными лидерами, которые читают послание 1 Петра. Затем Иоанн говорит: «Не только я, но и все, познавшие истину». Иоанн выражает то же чувство церковной солидарности, что и Павел. Есть единство народа Божьего, который знает Господа Иисуса Христа и прощение своих грехов. Надеюсь, вы и сами это знаете, вы можете жить в районе, где много разных людей, но люди, которые знают Христа, имеют общность, которая превосходит их личные различия, или их племенные различия, или их социальные различия, или их экономические различия, или их образовательные различия. Есть много способов, которыми люди отличают себя от других, часто для того, чтобы возвыситься над другими или дать понять, кто враг. Ты не один из нас, ты один из них. Но Евангелие объединяет людей, и вы помните, что греческое слово для церкви — «экклизер», поэтому у нас есть это слово в английском языке — «экклизерл», имеющее отношение к церкви. Итак, мы видим в этих первых трех стихах церковную солидарность не только Иоанна, но и всех, кто знает истину, которая может относиться к евангельскому посланию, но она также должна относиться к тому, что представлено евангельским посланием, так что это Христос и истина о Христе и Боге. Теперь это возможно, и я поднимаю вопрос в своем видении, и я поднимаю его как вопрос, потому что я не могу быть уверен, но адресовал ли Иоанн двум Иоанна Эфесской общине? Потому что это была видная община семи церквей Азии, и если Иоанн, как я предполагаю, он пишет два Иоанна церкви как сопроводительное письмо к книге 1 Иоанна, которая из-за проблем в церквях, 1 Иоанна является письмом всем церквям, где есть проблема, что произошел раскол и есть духи, которых им нужно проверить, потому что есть люди, проповедующие Христа ложным образом в общинах. Итак, если это было в Эфесе, то нам следует вспомнить, что Павел писал церкви в Эфесе, и что, скорее всего, хранится в церковных архивах, а Павел писал о церковной солидарности, которой наслаждается церковь. Павел сказал: «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать по званию, в которое вы призваны, со всяким смиренным удрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа, чтобы это могло быть единством, которое производит Дух, это могло быть единством, которым обладает Дух как часть Бога, Отца, Сына и Святого Духа, и единый Дух Божий принесет единство тем, кто объединен с Богом евангельским посланием, стремясь сохранять единство Духа в союзе шалома, союзе мира». Помните, в конце трех Иоанна он желает им мира. Есть одно тело и один Дух, и теперь это солидарность экклесии, церкви. Есть одно тело и один Дух, и заметьте, он пишет Эфесской общине, в которой было много домашних церквей, и он пишет церквям в Азии, в которой было семь различных азиатских церквей в этой провинции, так что локально было не одно тело, было много тел, но они все объединены, есть церковная солидарность, есть одно тело и один Дух, так же, как вы были призваны к одной надежде вашего призвания, переводчики говорят, что это относится к вашему призванию. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех. Один из главных выводов из этих вступительных стихов заключается в том, что в этом маленьком письме под названием 2 Иоанна есть сильное чувство церковной солидарности. Он завершает свое приветствие словами: «Благодать, милость и мир будут с нами, не да будет с нами, но это как предсказание будущего, и я называю это пасторским оптимизмом». Я думаю, он пишет этой церкви, и он предупреждает их о вещах, которые могут происходить, но если это сопроводительное письмо к одной Иоанна, то один Иоанн предупреждает о еще больших вещах и более неотложных вещах, которые происходят. Если вы собираетесь двигаться в неспокойную территорию, у вас должна быть надежда, что вы это переживете. Это не оптимизм с горящими глазами, слепая вера вопреки всем рассудкам, но это тот, кто ходил с Господом и видел Божие обеспечение в трудных обстоятельствах. Ранее в этих лекциях я упоминал травму Джона, все смерти, все страдания, кровь, которые видел Джон. Пока у нас есть жизнь на этой земле и дыхание на этой земле, Бог держит нас здесь, чтобы пребывать в нем еще один день, и если это означает борьбу вперед и борьбу за веру, это может быть частью нашей миссии и призвания. Итак, Иоанн основывает оптимизм от Отца и от Сына Отца на истине и любви. Обратите внимание, благодать, милость и мир будут с нами не от Иоанна, а от Бога и Сына Божьего, слугой и посланником которого он является, так что это подводит итог приветствию. Итак, мы переходим к радости и беспокойству. «Я весьма обрадовался, найдя некоторых из детей твоих, не всех, но некоторых, ходящих в истине, как вам заповедано Отцом. И ныне прошу тебя, дорогая госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же есть то, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы и вы поступали по ней. Ибо много обманщиков, вот его забота, много обманщиков появилось в мире, не исповедующих пришествия Иисуса Христа во плоти. Таковой есть обманщик и антихрист. Смотрите за собой, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились, но получить полную награду. Итак, прежде всего, обратите внимание на взаимодействие здесь. Я собираюсь разделить экран, чтобы сохранить эти библейские стихи. Обратите внимание на взаимодействие в этом абзаце между истиной, заповедями и любовью. И это приближает нас к балансу христианской жизни, и я расскажу об этом подробнее в следующей лекции. Но истина имеет отношение к тому, что мы знаем, или что мы думаем, или чему нас научили. Это истина. Теперь это относится к Христу, и Христос называется истиной, но истина — это не просто личность, которую нельзя определить. Есть много вещей, которые мы знаем и принимаем или не принимаем о Христе, которые определяют то, что мы можем назвать телом истины. Так что это в наших умах. Мы учимся. Мы слышим ушами. Мы обрабатываем это умом. Но есть заповеди, а заповеди — это то, что мы делаем. Заповеди — это этика. Это то, как мы живем. Это то, как мы себя ведем. И потом любовь. А любовь — это расположение сердца. Мы любим или не любим. Мы апатичны. Нам тепло. Нам холодно. Мы вялы. Это все показатели того, что мы можем назвать межличностной преданностью. Мне нравится слово «рапорт». У нас есть связь с людьми. И если вы прочитаете этот абзац и подчеркнете все слова, которые связаны с истиной, и все слова, которые связаны с заповедями, и все слова, которые связаны с любовью, то вы обнаружите, что эти люди в значительной степени определяются этими тремя словами, поскольку они связаны с Богом, Отцом и Сыном, и друг с другом. Поэтому я просто хочу сделать это наблюдение. Как я уже сказал, я расскажу об этом подробнее в следующей лекции. Во-вторых, многие заметили, что 1, 2 и 3 Иоанна не упоминают, и это не совсем так, конечно, потому что у нас есть Каин, упомянутый в Ветхом Завете. Но я хочу призвать вас подумать о реверберации Ветхого Завета, отголосках, эхе. Иоанн в своем учении здесь учит о Боге и о Христе, поэтому мы можем назвать это теологическим учением. Он не вводит новую философию религии. Так что у вас была какая-то религия Ветхого Завета, а теперь это настоящая религия, религия Иисуса. Это не так. Это письмо, как и 1 Иоанна, переосмысливает ветхозаветное благочестие в свете исполнения Христом Писаний. И это всегда было правдой. Ветхозаветное благочестие было благочестием обетования. Авраам получил обетование. Адам и Ева получили обетование. Ной получил обещание. И все они с нетерпением ожидали, что Бог сделает, чтобы исполнить свое обещание. Но в этой вере они вступили в отношения веры с Богом, который пришел к ним и сказал: «У меня есть для тебя дело». Мы называем это заветом. И люди, которые верили в Божье обещание, стали друзьями Бога. Они стали последователями Бога. Они были спасены обещанием, которая исполнилась во Христе. И вот как Иоанн включает во весь свой язык обещание Бога, который сказал: «Я пошлю Избавителя. Я пошлю Мессию». И теперь, после пришествия Иисуса и вознесения Иисуса к Отцу, мы знаем Бога Отца, который послал Своего Сына. и он послал своего духа. Теперь, когда его сын находится по правую руку от Бога в нашем грехе, у нас есть то, что Иоанн называет проклятым в Иоанна 13:17. Итак, есть очень сильное присутствие Бога Ветхого Завета, который дал заповеди и который предложил отношения людям, когда они поступали в его заповедях. И когда они любили друг друга. Потому что мы знаем, что великие заповеди любви есть и в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Третье замечание вызывает беспокойство. Обратите внимание, он говорит, некоторые из твоих детей ходят в истине. Это в стихе 4. Но много обманщиков вышло. Это как-то страшно. И эти обманщики характеризуются, они выступают, они характеризуются дефектным представлением Иисуса Христа. Много обманщиков вышло в мир, тех, кто не исповедует пришествие Иисуса Христа во плоти. И я думаю, что он имеет в виду, и я хочу особо отметить, что слово «Христос», если это имя собственное, это не просто имя. Это слово, которое относится к его миссии и его статусу как исполнителя своей миссии. Он Мессия. Он помазанник. Он послан Богом, чтобы установить правление Бога над миром, который Бог спасает. И, конечно, Бог всегда был правителем этого, но он обещал прийти каким-то образом. Теперь мы знаем, что он пришел в своем сыне, и он представлял Бога для потерянных овец дома Израилева. И он умер, чтобы искупить грехи, и он воскрес из мертвых и победил смерть и вернулся к Отцу, откуда он вернется, чтобы судить живых и мертвых. И тогда этот мир будет приведен в порядок при возвращении Господа, однако, эсхатология, однако, расписание работает на этом. Мы увидим, когда это произойдет. Но эти обманщики не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И это может означать многое, но это отрицает его миссию во всей ее полноте. Какой бы аспект этого ни был, они отрицают воплощение. Они отрицают, что он творил чудеса. Они отрицают, что он вознесся к Отцу. Они отрицают, что его кровь на кресте искупил грех. Я имею в виду, что есть много способов отрицать Иисуса с точки зрения того, что он сделал, когда пришел во плоти. Но я думаю, что это намеренно расплывчато, потому что это заставляет нас мыслить в общих чертах. И это предупреждает нас, что есть много способов отвергнуть Иисуса. И вам может нравиться использовать его имя. И вам может нравиться ощущение того, что вы находитесь среди людей, которые любят говорить об Иисусе. Но только потому, что вы говорите об Иисусе, это не значит, что Иисус, в полноте его мессианской миссии и целостности его единства с Богом и истинности того, что он сказал и чему он учил, это не значит, что Иисус подписывает вашу повестку дня, когда вы используете его имя. И люди используют имя Иисуса повсюду, и многое из этого хорошо, а многое подозрительно. И мы говорим о подозрительном использовании имени Иисуса. Любой, кто делает это, говорит он, конец стиха 7, перевод здесь, является обманщиком. Это слово родственно нашему слову «планета». И оно связано со скитанием, нестабильностью. Вы смотрите наверх на минуту, и там Венера. Чуть позже вы поднимаете глаза, и там Венера. Она по всему небу. И звезды стабильны в данную ночь. Ты смотришь на звезды всю ночь. Они не движутся по небу. Спутники движутся по небу. Самолеты движутся по небу. Планеты движутся, но не звезды. И есть люди, которые, по отношению к Христу, они блуждают. Они здесь. Они там. Они повсюду. И это также может относиться к тому, кто заставляет других сбиваться с пути. Они делают учеников, но они делают учеников для себя или для своего движения. Они не делают учеников Христа. Есть стабильность во Христе. Есть нестабильность в искажениях Христа. И отчасти потому, что любой обманщик работает в связи с этим человеком, которого Иоанн называет антихристом, что может означать заместителя Христа. Или это может означать противника Христа. И я думаю, это означает и то, и другое. Итак, есть люди, и давайте просто скажем, что они действуют из лучших побуждений. Но если они искажают Христа, знают они это или нет, они выполняют поручение того, в существовании кого они, возможно, даже не верят, и мы часто называем его дьяволом или сатаной. И это антихрист или дух антихриста. И у Джона есть эта обеспокоенность тем, что в этой церкви есть это пагубное влияние, о котором он может сказать что-то хорошее и о котором он может сказать что-то хорошее. Но вы можете видеть, когда он говорит, некоторые из ваших детей, это не такие хорошие новости, как могли бы быть. А потом, когда он говорит о многих обманщиках, ну, это еще немного страшнее. Итак, конец его абзаца радости и беспокойства, берегитесь, чтобы не потерять то, над чем мы трудились. Итак, он представляет себя апостольским и пасторским лидером. Что бы ни делали христиане, они работают. Такова человеческая доля. Бог поместил Адама и Еву в сад, чтобы ухаживать за садом. Это было до того, как они согрешили. 10 заповедей гласят, 6 дней работай. Это земля Божья. Мы — агенты заботы о земле Божьей. И поэтому труд — это славное дело. Теперь, из-за греха, люди негодуют на то, что Бог заставил их делать. Так часто люди ненавидят работу. Но еврейский, иудейский, христианский — это ценит работу. Мы прославляем Бога нашим ежедневным трудом. Большая мера, потому что это наша слава любить Бога и любить других. И мы любим других, заботясь о них. А забота о других — это работа. Если вы мать, как вы заботитесь о своих детях? Я имею в виду, вы делаете что-то, чтобы они могли есть, быть чистыми, играть и быть защищенными. И родители, которые являются хорошими родителями, они все время измотаны, потому что обслуживают своих детей. А дети у хороших родителей, особенно если в семье много детей, учатся выполнять домашние обязанности. Я имею в виду, что детям нужно играть, но детям также нужно учиться служить своим братьям и сестрам, учиться помогать родителям и учиться подчиняться тому, что им говорят делать. Знаете, формировать их характер так, чтобы их жизнь все больше и больше осознавала, что нужно другим. И как я могу быть полезен другим? Ну, Джон, это связь с Ветхим Заветом. Он связан с наследием Ветхого Завета прославления Бога трудом для Бога. Павел сказал, что мы соработники вместе с Богом. И Джон говорит, что мы работали ради чего-то. Если Джон пастор церквей Азии, он там, может быть, 10, 20 или 25 лет. И там есть наследие труда. И знаете, церкви появились из этого языческого региона, где была синагога сатаны. Это было в Сардисе. Я точно не помню, какая именно это была церковь. Но знаете, было много гнусных влияний. В одной церкви была Иезавель. Им пришлось преодолеть много всего. И потом, языческая культура не была дружелюбна к христианству. И римский имперский культ не был дружелюбен к христианству. И культ Артемиды Эфесской. Помните, в Деяниях 19, когда была основана церковь, у них были беспорядки, потому что первые христиане заставляли людей не покупать так много идолов. И вот профсоюз серебряных дел мастеров взбунтовался, и они устроили беспорядки, знаете ли, из-за антагонизма по отношению к христианам. И знаете ли, из-за их желания жить. Так что, если христианское присутствие и было, то это потому, что было много жертв, много работы, много усилий. И Джон говорит, мы не хотим терять импульс. Мы не хотим терять награду, ради которой мы трудились. Берегите себя, чтобы вы могли получить полную награду. Знаешь, нет ничего плохого в том, чтобы осознавать, что я работаю. Я устал. Я не понимаю, почему то, что только что произошло со мной, произошло со мной. Недавно я был на выпускном семинарии. Я очень устал от проверки работ всю неделю и подготовки лекций. А я, знаете ли, призванный и рукоположенный служитель и профессор. Итак, я работаю для Господа. И я получаю сообщение во время выпускного, и там говорится, что был шторм, потому что у нас было предупреждение о торнадо. Мы пошли в подвал здания, где у нас был выпускной. Но мы поднялись наверх, и у нас был выпускной с сотнями людей. И я получаю это сообщение: на наш дом упало дерево. И это было от моей жены. Итак, я пошел домой. Я ушел с выпускного. Надеюсь, мой президент меня простит. И я узнал, что все гораздо хуже, чем я думал. И многие люди в тот день узнали, насколько все гораздо хуже, чем они думали. Когда большой шторм обрушился на большой город, погибло 5 человек. Сотни людей потеряли свои дома. Тысячи людей потеряли дома, работу и всю свою жизнь. Так почему же это произошло? Происходит много всего. Мы не знаем, почему это происходит. Но у нас есть проверенная вера, что в конечном итоге мы либо поймем, что нам не нужно понимать. У Бога свои пути в мире, и мы верим, что пути нашего Бога совершенны. И поэтому мы продолжим доверять Ему, даже если в краткосрочной перспективе результат правления Бога в мире покажется нам очень негативным. Почему ты позволил этому дереву упасть на мой дом? Ну, потому что он Бог. Теперь ты веришь, что Бог добр. Нехорошо, что дерево упало на твой дом. Но это мир бунта против Бога. И поэтому происходят вещи, которые напоминают нам всем, что не все хорошо в мире, но все хорошо с тобой и Богом. И должен сказать, мне не понравилось бунтовать против Бога. Я просто осознавал это как человек. Почему мой дом? Почему не чей-то еще? Но это вопросы, с которыми приходится сталкиваться каждому на земле. И многие из нас находят свой путь к вере в Бога, который послал своего Сына, чтобы дать нам связь с Ним, которая возвышает нас над жизнью или смертью, даже если на наш дом падает дерево. Потому что, особенно в свете вечности, это дерево в моем дворе не будет иметь большого значения. И я должен сказать, что дерево могло бы быть и побольше. Оно могло бы упасть хуже. И по разным причинам я понял в течение часа или двух после того, как начал осматривать все повреждения вокруг моего дома, я понял, как мы были спасены. Возможно, ранены смертью, потому что вокруг нашего дома много деревьев. Все деревья упали, и к нам только что приехали гости из другого города. И в любой другой день, когда они приехали, мы бы были в этом лесу. И этот ветер налетел откуда ни возьмись. И за какие-то 10 секунд он стер с лица земли весь склон холма, и там не осталось ни одного стоящего дерева. А это деревья, которые достигают метра в диаметре, и он их сломал. Он их сломал высоко. Он их вырвал с корнем. Он сломал их на земле. В любом месте там, где тропа проходит прямо там, мы были бы там, но нас не было. Потому что провидением, тем же Богом, который послал ветер, Бог послал нас в другое место. Итак, мы не были там, где мы обычно были бы в таких обстоятельствах. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы желать полной награды в конце. Что бы это ни значило в Боге, нет ничего плохого в том, чтобы осознавать, что есть работа, которую нужно сделать. Это славная работа, но это работа. Но в дополнение к выполнению работы, которую мы имеем сейчас, которую, вы знаете, мы учимся выполнению в наших ежедневных трудах. Это славное дело жить для Господа, пока Он дает нам энергию, и пока Он дает нам способность думать и, может быть, двигаться и делать что-то во имя Его. Но эта компенсация, так сказать, ничто по сравнению с тем, что мы получим, когда увидим Его таким, какой Он есть. Итак, перейдем к предупреждению с 9 по 11. Всякий, кто идет вперед, и теперь это в связи с тем, чтобы вы наблюдали за собой и обманщиками. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Кто пребывает в учении Христовом, тот опять пребывает, укоренен, стоит на земле. Кто пребывает в учении Христовом, тот имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо всякий, приветствующий его, участвует в злых делах его. Итак, идя вперед, подобно всем этим словам, есть разногласия в Писании о них. Но я собираюсь считать, что это означает любого, кто виновен в том, о чем предостерегает Иоанн. Иоанн и апостольское послание можно выделить. Есть тело исповеди, есть послание, есть заповеди, есть социальное присутствие, есть физическое присутствие, есть теологическое присутствие Бога. Если вы выходите за пределы этой области, вы идете вперед. И он даже определяет, что он подразумевает под словом и не пребывает в учении Христа. Куда бы вы ни пошли концептуально, логистически, физически, куда бы вы ни пошли, и это выводит вас за пределы учения Христа. И это может быть учение о Христе, это может быть учение Христа, это может быть и то, и другое. Когда вы выходите за рамки этого, у вас нет Бога. Так что это первая часть этого предупреждения. Во-вторых, учение есть истина. Он много упоминает истину, а учение — это другое слово для этого. Учение Христа, учение о Христе, и это учение, и это тело учения — показатель обладания Богом или нет. Обладание Богом или нет. Теперь, как я скажу еще раз в следующей лекции, я укажу, насколько критически важно учение и как посредством учения людей, по определению, они могут исключить себя из сферы правления Христа, потому что они не принимают Христа, которому учили апостолы и которого нам рекомендует Писание. Поэтому эти стихи предостерегают от выхода за пределы этой сферы. Они предупреждают нас об отходе от самой истины. А затем идут эти слова о приветствии или гостеприимстве. И я думаю, что это относится к путешествующим миссионерам, евангелистам и церковным работникам, таким как Гай, которого хвалят за гостеприимство. В 3 Иоанна 5, 6, 7 и 8. Вы знаете, есть братья, которые приходят к Иоанну. Братья идут к Гаию, и Иисус говорит, ты должен приветствовать этих людей. Они выходят. Они выходят под своим именем. Они не идут на компромисс, позволяя людям, враждебно настроенным к христианству, принимать их, потому что это потребовало бы от них компромисса со своим свидетельством о Христе. Там, где процветает Евангелие, всегда будут соперники и всегда будут подделки. И мы должны решить, кого мы будем поддерживать, кого мы будем признавать единоверцами в вере. Потому что мы должны делать учеников из всех. Мы должны оказывать на них христианское влияние. И вы не относитесь к людям, о которых вы знаете, что они христиане, так же, как вы относитесь к людям, о которых вы знаете, что они не христиане или о которых у вас нет причин думать, что они христиане. Так что я не думаю, что это относится напрямую к вопросу. Если у вас есть брат или сестра, или у вас есть родитель, они не христиане, и они хотят прийти и навестить вас. Я не думаю, что это говорит о том, следует ли вам поздороваться с ними или следует ли вам позволить им остаться у вас дома на ночь или на выходные, потому что они не христиане. Эти стихи часто вызывали много страданий, потому что люди говорят, ну, этот друг хочет навестить меня, но он не христианин. И это говорит, что я не могу принять его в своем доме. Я думаю, в контексте 2 и 3 Иоанна речь идет о приветствии христианского брата или о поддержке работы того, что отстаивают эти люди. Превращение вашего дома в миссионерский форпост для обманщиков. Или людей, которые не учат учению Христа, и активная поддержка их в их миссии. Итак, здесь есть некоторая неопределенность относительно того, как это применять. И если вы с этим боретесь, я призываю вас поговорить с пасторами-лидерами и посмотреть, как это можно применить в вашей местности. Потому что во многих частях мира у нас много беженцев. У нас есть приходящие и уходящие, которых мы признаем братьями и сестрами. И кому мы, возможно, оказываем гостеприимство. Но мы не относимся к ним как к христианам, как таковым. Мы относимся к ним как к людям, которых Бог призывает делать добро всем людям, особенно тем, кто в доме веры. И затем он говорит «прощайте». И я уже близок к тому, чтобы попрощаться с вами на этой лекции. Хотя мне нужно много написать вам, я бы предпочел не использовать бумагу и чернила. Вместо этого я надеюсь прийти к вам и поговорить лицом к лицу, чтобы наша радость была полной. Дети вашей избранной сестры, и поэтому я подразумеваю, что это дети местной церкви, которую представляет Иоанн, или верующие, где бы ни был Иоанн, которые составляют экклесию, собрание верующих, дети этой церкви, члены церкви, приветствуют вас. Это во многом повторяет окончание трех Иоанна. Очень близко к той же формулировке. Конечно, та же идея. И завершающая радость – отличный способ завершить эту лекцию. Завершающая радость перекликается с чувствами, которые относятся к Иисусу в четвертом Евангелии. Также мы увидим, что в письме Иоанна, которое мы называем «один Иоанна», он пишет одну Иоанна, чтобы наша радость или ваша радость была полной. Но возлюбленный ученик Иоанн, сын Зеведея, автор двух и трех Иоанна, продолжает важную часть наследия того, что он и Иисус разделяли. На самом деле, мы впервые видим это у Иоанна Крестителя. В Иоанна, глава 3, Иоанн говорит, имеющий невесту есть жених. Друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Итак, эта радость моя теперь полна. И затем он продолжает, что ему должно возрасти, имея в виду Христа, а мне умоляться. Но радость Иоанна была полна, когда он увидел обетование Божие в Мессии, предтечей которого он был, увидев его исполненным. И затем позже в беседе в верхней комнате в ночь, когда его предали, Иисус говорит своим ученикам: «Сие сказал я вам, чтобы радость моя в вас прибыла и радость ваша была совершенна». Помните, Павел писал, что у Святого Духа есть некоторые маркеры. Есть доказательства его присутствия в жизни. И первое доказательство – любовь. И второе доказательство, и второй продукт Святого Духа называется плодом, как упомянуто в Галатам 5. Второй плод Духа – радость. Любовь, радость, шалом или мир. Иисус говорит: «Истина, истинно говорю вам», и это в главе, где он говорит о гонениях. «Вы будете плакать и рыдать, а мир возрадуется». Знаете, когда Иисус умер, это сделало многих людей счастливыми, и это полностью разбило его учеников. «Вы будете печальны, но печаль ваша в радость будет». Он приводит пример женщины, имеющей ребенка. Когда женщина рождает, она имеет скорбь, потому что пришел ее час. Но когда она родила ребенка, она больше не помнит муки радости от того, что человек родился в мире. Матери очень, очень хотят детей и бабушек, и прабабушек, и дедушек, если они еще рядом. Новые дети приносят большую радость, часто после больших мук. Потому что не только роды трудны, но иногда беременность создает много напряжения и много страданий. Так что и у вас сейчас печаль. Иисус в горнице. Он говорит им обо всех плохих вещах, которые должны произойти и которых они не понимают. Теперь вы имеете печаль, но я увижу вас снова, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. До сих пор вы ничего не просили во имя мое. Просите, и вы получите, чтобы ваша радость была полной. И снова этот язык полноты радости. Наконец, в так называемой первосвященнической молитве Иисуса в Иоанна 17, он говорит Отцу: «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они, то есть мои последователи, имели в себе мою радость совершенную». Итак, я оставляю вас с этой заметкой, что изучение писем Джона – это работа. Слушание лекций – это своего рода труд. Чтение лекций – это своего рода труд. Но какой бы труд мы ни совершали в Господе и для Господа, в общении с Ним и в общении друг с другом, есть радость, которая прилагается к этому. Это радость момента. Это радость исполнения Божьего обещания, когда мы живем тем, что Он должен сказать нам через Свое Слово. И поэтому я желаю вам этого мира и этой радости, когда мы завершаем эту лекцию. Спасибо.